А вы говорите, мили. Положить на мили
с приборов. Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы. В этом часе у нас одна тема в рамках программы «Своя правда». Голосование тоже будет в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ну и следим за тем, что творится на московских дорогах. Традиционно в это время по пятницам на московских дорогах царят пробки для тех, кто выезжает из Москвы. 3 часа обычно максимальные пробки держат. Сегодня максимальные пробки — это пробки в 5 баллов. Прямо сейчас, кстати сказать, еще 4-бальные пробки, но по прогнозам дальше в 5, в 6 и в 7 вечера именно 5-бальные пробки. Много красного, уже много бордового на вылетных магистралях. Ну вот, например, сразу после пересечения московского скоростного диаметра бордового цвета пробка в область на шоссе энтузиастов. Вот, к примеру, на Щелковском шоссе перед пересечением ЗМКАД тоже бордового цвета пробка и такая заметная, может быть, километра полтора. То же самое можно сказать, к примеру, о проспекте Мира, но там пока не бордовая пробка, это где-то примерно в районе гостиницы «Космос». А много красного на третьем транспортном кольце, прежде всего на севере, в районе между Ленинградкой и проспектом Мира. Много проблем тоже на севере, на Садовом кольце. Имейте это в виду. В целом, напомню, пробки не очень серьезные, всего 4 балла, но с минуты на минуту ожидается, что эти пробки станут 5-бальными. Срочное сообщение. В Москве возбудили уголовное дело по обращению журналистов, которая пострадала во время попытки взять интервью у прибывших в Российскую Федерацию британских дипломатов. Пока без подробностей, но со ссылкой на МВД пишет агентство ТАСС. Еще из срочных сообщений, вот эта громкая история об убийстве бывшего мэра Самары. Там предъявили обвинение внучке бывшего мэра города в двойном убийстве. И сейчас РИА Новости цитирует Следственный комитет. А обвиняемая готовилась к преступлению, для чего, как сообщают в Следственном комитете, приобрела пилу, канистры с химсредством и пластиковые емкости. Еще следствие проверяет версию о возможной причастности к этому делу иных лиц. Пока вот все из срочных сообщений. Теперь тема, которую мы будем обсуждать сегодня в течение ближайшего часа. А, вот еще и про новых иноагентов приходит сообщение. Тоже традиционная пятничная история. Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Валерия Панюшкина. Об этом со ссылкой на сайт ведомства пишет агентство РИА Новости в эти минуты. Соответственно, наша тема, которую мы обсуждаем. В России хотят ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов. Минздрав планирует ввести такую отработку. Больше того, выступают с идеей того, чтобы еще и какие-то штрафы были введены для тех, кто не хочет отрабатывать. Хотя, с другой стороны, по планам Минздрава, как пишет Коммерсант, по окончании обучения нужно будет 2 или 3 года проработать в любой клинике, которая включена в систему ОМС, хоть государственной, хоть частной. А если этого не произойдет, им придется компенсировать в 2-кратном размере бюджетные затраты на обучение. Может быть, об этом и говорят, когда говорят о каких-то штрафах. Но как бы то ни было, отучился бесплатно, либо отработай, либо заплати деньги. Насколько это правильно, если даже не говорить только про медицинские вузы? Мы именно это ставим сегодня на голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте найдем, соответственно, это голосование для того, чтобы убедиться в том, что вы уже можете в нем проголосовать. Да, есть такое. Насколько это справедливо? Обязательная отработка для выпускников, в принципе, для всех выпускников вузов. Да, для всех. Второй вариант. Нет, только для медиков. Нет, ни для кого не нужно вводить такие условия. 3 варианта ответа. Соответственно, запустили голосование. Подводить итоги будем через 50 минут. С нами сегодня в студии председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник. Виктор Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики и председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Государственной Думе. Илья Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Владимирович, давайте с вас начнем. Что вы думаете по поводу инициативы Минздрава?
Думаю, что у меня такое двоякое. Сегодня тоже в телеграм-канале провел некий опрос, вызвало бурное обсуждение. Ну, во-первых, у нас по Конституции человек вправе сам выбирать, где он будет трудиться. И, конечно, говоря о том, что...
Ну, если у него нет каких-то других долгов перед третьими лицами.
Да, все верно. Но, соответственно, мы можем говорить только о тех, кто будет поступать в образовательные организации сейчас, а, конечно же, никаким образом о тех, кто учится сейчас. Это первое. Во-вторых, конечно же, это достаточно справедливо в целом. Да, когда государство платит за твое образование, будь добр, значит, возвращай долги. Как бы с этой точки зрения, да, правильно, наверное, это логично, но все не так просто. И, конечно, сложно представить себе, вот мы сейчас на радиостанции «Говорит Москва», и москвич, студент, значит, уезжает, ну, хорошо, в Смоленскую область, там, за 500 километров, да, если... И, конечно, он этому будет не очень рад. Или наоборот, да, студент из деревни Смоленской области едет в Москву в клинику на практику. И, конечно, ему будет очень положительно. Много обсуждений в молодежной среде, в том числе о том, как найти первую работу. Не всегда студент... Это интересно не только, может быть, клиникам, это может быть интересно студентам, потому что очень важно вот этот сделать первый шаг в профессию, потому что очень часто просят людей, ищут людей с опытом работы, да, и здесь у студентов уже будет там 2-3
года. Ну, подождите, это где-то ищут людей с опытом работы, а где-то, где, может быть, не так удобно жить... Рабочие места есть.
100%. И мы видим, что, к сожалению, те программы, которые уже были анонсированы, там, «Земский доктор», да, в регионах свои программы есть, которые поддерживают как раз-таки молодежь, которая уезжает на село, они, к сожалению, не очень работают. И не факт, что вот в таком принудительном порядке это заработает, и у нас, наоборот, появятся люди, которые захотят идти в медицинские вузы.
Хорошо, 639-й, видимо, знает хорошо, Астраханский медицинский институт утверждает, забит он студентами с Кавказа, я, говорит, что-то сомневаюсь, что в Анадырь поедут они, а не ростовчанка. А вы полагаете, что из Астраханского медицинского института кто-то обязательно поедет в Анадырь, там поближе медицинских институтов нет? А дальше, какая-то подозрительная и поразительная мелочность со стороны государевых людей. У нас государство, с одной стороны, прощает долги странам третьего глобального мира, иным поставляет электричество бесплатно, мотивируя это тем, что геополитика сложнее и важнее денег. А с другой стороны, выпускники, которые пошли на работу не по образованию, конечно, доставляют страшные убытки. Хороший, кстати, вопрос. От Виталия, 724-й. А кто тогда будет работать в глуши? В каком смысле? Как раз вроде, если будет обязательная отработка, хотя бы первые 2-3 года кто-нибудь да будет работать в глуши. 279-й еще более удивительную вещь пишет. Удивляет, кто вообще идет учиться на врача или учителя. Эти профессии не ценятся, и зарплаты копейки. То есть учитель, ладно, хотя средние зарплаты московских учителей известны, они, в общем, прям скажем, не маленькие, но уж зарплаты врачей-то известно высоки. 7373948, телефон прямого эфира, 730-й, значит, критикует наше голосование, оно говорит, неверное, вопрос же на бюджете, он учился или платно. Ну, понятно, что это вопрос про бюджетников. Но было бы странно, хотя, кстати, отдельный вопрос, и мы его тоже сегодня обсудим, надо ли что-то подобное вводить для платников, которые, в общем, уже оплатили все, что, собственно, можно им поставить в вину. Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики и председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме. Илья Алексеевич, что вы думаете по поводу предложения Минздрава?
Вы знаете, конечно, речь идет о очень специализированной области, как медицина, и здесь кадров реально не хватает. Надо сказать, что вообще все эти рассуждения, все эти сейчас меры, которые будут предлагаться, они связаны, конечно, с острым дефицитом кадров. И государство в этой ситуации совершенно справедливо пытается это регулировать. Действительно, медицинское образование очень длительное, затраты на него большие, оно сложное. Как правило, не очень много людей отказываются работать по профессии, но здесь еще важно вот что, а как определить, насколько человек после окончания работает по профессии или нет. Ну, например, если он медик, а пошел работать в фармацевтическую компанию менеджером-администратором, он отрабатывает или не отрабатывает? Поэтому инициатива на самом деле достойная, она требует обсуждения, но она требует проработки, потому что вот такие сложные случаи могут оказаться нерешенными.
Так, Виктор Шабельник, скажите, а надо, с вашей точки зрения, это распространять еще и на все остальные вузы?
Ну, на самом деле, такая практика-то есть. Есть целевое обучение, когда есть заказчик, который оплачивает образовательный процесс, и человек потом после университета должен пойти работать на то предприятие, которое его отправило. И вот это справедливо. Здесь не надо менять закон, здесь можно увеличивать количество целевых мест, договариваться с потенциальными студентами.
Мы же говорим обо всех бесплатных местах.
Ну, а я сейчас говорю о том, это все бесплатные места могут быть целевые. Как бы такое тоже возможно.
Ну, это маловероятно.
Ну, возможно, всякое. Закон об образовании тоже не так просто поменять, на самом деле, как хотелось бы. Вот, поэтому здесь, ну, действительно странным образом стоит вопрос, почему только студенты-медики, да, а студенты-педагоги, а другие студенты, ну, по логике так же должно быть, да. Я перед эфиром тоже разговаривал с родителями, которые ездили вот в свое время и отрабатывали в деревнях Смоленской области, и они были счастливы, довольны, это, знаете, тоже процесс некой социализации общества и дружбы, которые люди на протяжении многих лет дружат, но тогда были другие условия, и сейчас надо понимать, что если ты отправляешь человека работать, который привык жить в городе с теми благами, которые есть в больших городах, ехать в деревню, ну, тогда ему надо давать те возможности, которые там есть. Либо мы просто потеряем еще людей, которые будут учиться на высшем образовании, они будут просто уходить в рабочие специальности, потому что зачем?
Ну, почему? Отработаю 3 года и начну работать нормально.
А если они не хотят этого делать?
Нет, ну кто-то, наверное, правда не хочет. Хорошо. Илья Коршунов, с вашей точки зрения, на всех надо распространять это?
Вы знаете, во-первых, надо, конечно, чтобы государство регулировало этот процесс. Особенно тогда, когда важная государственная задача связана с повышением производительности труда и с решением проблемы нехватки кадров. Поэтому да, конечно, государство должно в этом вникать. Но я считаю, что это должно не заставлять, а стимулировать. То есть, если ты, например, учился или поступал по каким-то чуть более льготным условиям, с чуть более низкими баллами ЕГЭ, например, то ты имеешь возможность уже тогда обязательно отработки, да, и таким образом это будет стимул. Вот если у тебя высокие там показатели учебы, то, конечно, тебе нужно эту свободу в большей степени предоставить, и ты прошел все конкурсы и имеешь право самостоятельно это сделать. Но, как правило, такие люди и не покинут профессию, они будут в ней оставаться, потому что они затратили очень много сил. Поэтому здесь возникает вторая дилемма, что тех, кого мы заставим, будет более низкой квалификации. Ну что же, может быть, это тоже неплохо, эти люди пройдут определенную дополнительную школу и больше будут любить свою профессию. Поэтому да, государство должно однозначно участвовать в регулировании этого процесса, но использовать больше механизмы стимулов, а не принуждения.
Так, про принуждение, кстати, многие пишут, прежде всего про врачей. Сергей, правда, не только про врачей, как я понимаю. Как будет выпускник вуза, который поедет по принуждению работать где-то у черта на куличках за низкую зарплату? Понятно, что он будет делать свою работу, не будет делать свою работу. Хорошо, день прошел, типа, и слава богу. Но Виталий обращает внимание на первое, с чего мы начали, то есть про медиков. Значит, получается, что где-то в деревне бабушка будет вынуждена лечиться у молодого человека, который на самом деле там отбывает номер, чтобы через 3 года уже заняться нормальной работой. Это ведь опасная история, Виктор Шабельников.
Да, мне тоже кажется, это опасно. Во многих странах мира сейчас практикуется, если малочисленное количество людей живет в той или иной территории, практикуется экстренная помощь, там, вертолеты, которые могут быстро забрать пациента и так далее. Интернет-решения сейчас есть. Понятно, что, наверное, для нашей глубинки это будет сложно, да, но в целом это действительно так, насколько человек будет предан тому, что он делает, находясь вдали от не только своего дома, но и от тех желаний, которые он хочет там реализовываться.
Тот же самый вопрос, Илья Коршунов. Насколько это опасно?
Вы знаете, я думаю, что опасность и в тех, и в других случаях остается. Вопрос, как мы будем еще раз стимулировать этот процесс. Если мы, например, дадим там какую-то квоту на более низкие входные условия при поступлении, а человек при этом вырастет, но при этом он поедет отрабатывать, может быть, здесь ничего страшного и нет. Но, с другой стороны, я соглашусь с нашим сегодняшним собеседником о том, что абсолютно точно, мы должны по-другому перестраивать саму систему медицины в районах. Но это скорее вопрос не к нам, а больше к специалистам.
Так, теперь вопрос по поводу того, насколько это стоит распространять еще и на тех, кто платит за свое обучение. Виктор Шабельников.
Ну, смотря с какой стороны подойти к этой медали, да. Ну, наверное, если человек самостоятельно платит, то он вообще вправе выбирать 100%. Это же он платит за свое. Он сегодня захотел учиться на медика, завтра на педагога, послезавтра на...
Подождите, я попытаюсь вам возразить. Речь ведь идет о том, чтобы с того, кто не платит, брать двойную цену.
Да, тут вообще в целом может быть такой подход к этому действию, как если ты хочешь работать врачом, то ты 3 года или 2 года должен отработать по специальности. Неважно, на какой, как ты учился, платно или бесплатно. Я не очень согласен с этой точки зрения, потому что, ну, такой достаточно сложный вход в профессию, а у нас задача, наоборот, замотивировать людей учиться в медицинских вузах и потом работать по профессии.
Ну, или вообще учиться в высших учебных заведениях. Илья Куршинов, что скажете вы?
Вы знаете, вот все-таки у нас важная задача – это повысить и качество медицинской помощи, а с другой стороны еще и повысить наукоемкость тех умений и навыков, которые есть у врача. Поэтому все-таки здесь придется прибегать к дифференциации, потому что те, кто выбрали, например, научную карьеру, работают в серьезных клиниках, отправить их на 3 года, например, там, где будет, может быть, менее качественный уровень для них реализации их навыков, все-таки это будет опять-таки нанести ущерб государству. Поэтому
придется не будет же государство в каждом конкретном случае разбираться с каждым конкретным выпускником.
Вы знаете, правда. Я вот не соглашусь с этим. Я думаю, что государство будет это делать, потому что сегодня государство у нас квалифицированное. Оно разработало большое количество инструментов учета навыков человека, и оно, в общем-то, клиентоцентричное.
Ну, хорошо. Рома 547. Давать недвижимость от государства после отработки 5 лет, и все студенты будут работать. Ну, вы уверены, что у государства есть столько денег и столько недвижимости? Теперь, это первое. А второе, а потом они тоже будут должны, если вдруг когда-нибудь захотят уволиться? Тут тоже ведь важная история, потому что недвижимость, насколько я понимаю, несколько дороже, чем обучение в высшем учебном заведении. Вот теперь Макс 208 как раз пишет в продолжении темы, которую мы только что обсуждали. Вот я получил всероссийский, не знаю, что это, всерос по робототехнике, я не понимаю.
Олимпиада.
Ну, видимо, да.
Это всероссийская олимпиада, которая дает дополнительные баллы.
Такой особый русский язык, я получил всерос.
Устоявшийся.
Ну, не очень русский, ладно. Поступил на физфак, бюджет, его окончил, хотел физикой заниматься, горел, все, но денег-то не было, жить на что-то надо. Я получил второе высшее образование, и теперь по первой специальности не работаю, зато у меня есть деньги. А вот с этим человеком что делать?
Это вообще странно, у меня не было денег, поэтому я пошел учиться на второе высшее образование. Но когда нет денег, обычно люди идут работать. Но я еще чуть-чуть скажу, что не всегда мотивация является финансовой. И даже возвращаясь к прошлому вопросу, когда о том, что люди, которых будут отправлять в деревню работать, что они должны обязательно плохо работать. Нет, конечно,
нет, не обязательно.
100% не обязательно. Но есть другой фактор, который очень часто, и мы почему-то сегодня про это не вспомнили, упоминается. Молодые люди, поступая в университет, через несколько лет понимают, что они не хотят учиться именно на эту профессию. Не потому, что там мало платят, или много платят, или дадут квартиру, или отправят тебя в Анадырь, или еще куда-то, а потому, что они просто не хотят работать именно в этой сфере. Они видят, что есть другие варианты, и начинают там переучиваться, начинают искать работу в другой сфере, и это не всегда деньги. Поэтому здесь тоже очень важный факт.
Это же странная история, когда вот мы говорим о том, что вот человек поступил, и в какой-то момент, пусть даже через 5 лет, понял, что это не его. И тогда получается, что он либо должен остаться без квартиры, к примеру, бабушкиной.
Ну и так останутся без квартиры.
Нет. Если, к примеру, потому что он же должен заплатить двойную цену того, сколько он, соответственно, учился. И тогда получается, вот что сделать с этими людьми, совершенно неясно из этих инициатив.
Или человек понял, что я плохой хирург.
Ну да.
Отучился.
А государство говорит, нет, теперь будьте любезны, режьте.
Да. Вот здесь опасность есть, конечно.
Или платите много денег, которых у человека, скорее всего, нет. 7373948, Вера, 132-я. Выбор места своей будущей работы должны будут иметь учащиеся с высокими показателями знаний. А региональные медицинские учреждения должны представлять из себя очень современные центры, и учащиеся будут сами стремиться туда попасть. Ну, нет, вообще, Вер, вот когда мы обсуждаем подобного рода вещи, а кто-нибудь пишет подобное тому, что написали вы, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну, мы же живем в реальной жизни. Дальше. Значит, зачем изучать анатомию, латынь, ходить на вскрытие, учить эту сложнейшую медицину, если можно купить электровелосипед, оформить самозанятость и возить заспанным москвичам скрученный лосось с рисом? Ответственности никакой. За лосось с рисом ты заплатишь маленький штраф, а за неправильный диагноз, извините, на отработке можешь в тюрьму уехать. И с этим-то тоже надо что-то делать. А вот эта история, на самом деле, история без ответа. А как вы отвечаете, Виктор Шабельник? А что делать с курьерами, которые так много получают, что у нас в вузы люди не идут?
Знаете, я всегда считал и считаю до сих пор, что надо заниматься любимым делом, тогда ты можешь стать успешным, счастливым, богатым. И если ты с удовольствием разводишь еду, значит, ты можешь быть самым лучшим в мире курьером и быть от этого счастливым, получать бонусы, награды и так далее. То же самое и с врачами, со всеми остальными профессиями. Поэтому, конечно, сейчас очень сильный перекос. И говоря, кстати, если возвращаюсь к врачам, врачи в Москве и врачи в
тоже мире, да.
Это совершенно разные зарплаты.
И учителя, кстати сказать, тоже.
И когда идет распределение в УЗИ, говорят, Петров идет, значит, в московскую клинику номер один, да, и Иванов едет в любимую мной Смоленскую область, в деревню.
Но весь в слезах,
да,
понимая перспективы.
Поэтому здесь же тоже этот выбор сложный. И если, мы, если вдруг нас слушают те люди, которые эту инициативу придумали, конечно, она требует доработки, она требует предложений, конечно, особого подхода, потому что мы должны мотивировать людей поступать в вузы, мотивировать оставаться. А с таким подходом это может быть все наоборот.
Смотрите, 618-й как раз другой подход предлагает, во всяком случае, с другой стороны подход. Надо не так, надо возвращать половину стоимости тем, кто платил за свою учебу, если они правда сразу пошли работать по профессии. Ну вот пошел и в течение 3 лет равными частями возвращают. Причем, видите, если штраф-то собираются двойной брать, тут 618-й даже все возвращать не обещает. Говорит, половину хотя бы надо вернуть. С удовольствием быть физиком, кандидатом наук с зарплатой 38 как-то очень трудно, пишет 724-й. Но вот как-то, понимаете, у того, у кого есть удовольствие, это часто не денежная история, оно все-таки есть и с зарплатой в 38. Вот в чем проблема. Или не проблема. Мне кажется, политика нашего государства, пишет Макар, все больше склоняется к концепции «мы лучше знаем, куда вам вложить ваши деньги». Нет, мне кажется, все-таки государство все чаще и чаще пытается говорить о собственных деньгах. Мы лучше знаем, как вам себя вести, если мы за вас заплатили. Люди на бюджете были более грамотны, раз поступили на бюджет, их в ссылку, а мажоры куда хотят. Так, что ли, Вячеслав 326 понимает?
Ну, мы с вами только что это обсудили, что ну, если правила должны быть, если правила входа в профессию, что ты можешь быть врачом только после там, 2-3 лет работы где-то, прохождения практики, ну, это тогда бы должно быть для всех.
Проживать эти медики в Анадыре будут за свою зарплату или им дадут комнату в общаге? Слушайте, ну опять мы возвращаемся к этой же истории. Если им дадут бесплатную комнату в общаге, а потом они вернутся и перестанут работать, значит, за комнату тоже будут деньги забирать. Вы же понимаете логику. На зарплату врача там наверняка ничего в Анадыре не снимешь. 500-600, пишет 639-й. 135-й. Знакомая в Беларуси отучилась на бюджете на врача. Обязали. Там, говорит, это уже работает. Обязали 3 года отработать. Гоняли по разным отделениям первый год, потом перевели в горбольницу со ставкой обычного врача, 3 года отработала, осталась в той же больнице и трудится до сих пор. Так это вы к чему? Это к тому, что хорошо, вот, что ее гоняли по разным отделениям, потом перевели, и только в конце концов она начала работать. Когда нет денег, надо не работать, а зарабатывать. Это 501-й. 618-й. Вот Познер по образованию биолог, но почему-то в итоге стал известен как журналист. Но это как раз мы уже обсуждали историю, когда люди, вполне возможно, в процессе получения высшего образования понимают, что им нужно другое высшее образование. И если это будет оцениваться в несколько миллионов рублей, возможно, для кого-то это будет невозможностью перейти к той профессии, которую он готов. Главные распределенные должны понимать, что это начало карьерного роста. Отработал полагающееся, имеешь право на соцлифт. А вот тут уже про плюсы мы говорим. То есть, если ты отработал обязательное, хотя, с другой стороны, тогда эти люди отрабатывать обязательное будут еще с меньшим усердием. Главное отсидеть, а потом соцлифт. Или нет?
Под всех, всем мил не будешь. И я вам точно могу сказать, с учетом того, что я проводил сегодня там обсуждение, что есть студенты, которым эта идея нравится, и которые будут воспринимать это как социальный лифт, и в большинстве своем это не жители.
Хорошо, тогда
столиц.
По-другому спрошу, этих студентов большинство или меньшинство?
Нет, большинство.
Понятно, что кто-то может и хочет.
У меня такой достаточно образованный телеграм-канал, и большинство там, наоборот, указали, у нас есть конституция, поэтому давайте как бы туда не лезть.
Да, Виталий как раз пишет, не надо смотреть на людей, как на крепостных, которые ничего не могут.
Да, поэтому выбор должен быть, но выбор должен быть на этапе поступления. И на этапе поступления ты должен для себя решить, что если ты отработаешь, отучишься, значит, бесплатно и будешь получать стипендию. Мы, кстати, тоже не затрагивали этот момент, но Россия одна из немногих стран, где есть бесплатное образование. Если посмотреть на другие страны, на которые мы там равняемся или часто пальцем показываем, это либо какие-то грантовые истории, ты должен выиграть грант на обучение, либо очень дорогое образование, и у тебя там родители должны быть в кредитах и так далее. У нас другая система, у нас
Теперь перерыв у нас и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. С нами сегодня председатель студенческого координационного совета профсоюза образования Виктор Шабельник и Илья Куршунов, замдиректора Института образования Высшей школы экономики. Вопрос у нас простой. Людей собираются заставить платить, обязательно отрабатывать для медвузов. Пока, во всяком случае, насколько это для всех важно и справедливо? Да, для всех, нет, только для медиков, нет, ни для кого такие условия вводить не нужно. Голосование продолжается, новости, реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», сегодня пятница, 7 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Что-то у нас тут происходит. Все хорошо. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. У нас программа «Своя правда» по поводу обязательной отработки после бесплатной учебы в ВУЗе. Государство можно понять, денег не хочется давать, заставить проще. Подождите, вы как-то часть правды видите. Государство можно понять, денег не хочется. Так оно дает денег на обучение. Что такое заставить проще? Оно уже дало денег на обучение, получается, тогда ваша логика. Теперь должно еще дать деньги на трудоустройство, потом еще должно дать деньги на жилье, а, собственно, когда-нибудь человек сам-то зарабатывать должен? Ну, неважно. Не надо, это уже было, про то, что не надо смотреть на людей, как на крепостных. Переходим к звонкам в этой части. 7373948, код города 495. Продолжаем голосовать в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы там спрашиваем, надо ли, чтобы вот, соответственно, в данном случае предлагают-то с медиков брать деньги, ну, то есть ввести обязательную отработку, а если не отработаешь, то платить в двойном размере все, что государство за тебя заплатило, пока ты учился. Насколько это справедливо, в принципе, для всех выпускников вузов? Мы спрашиваем вас, в голосовании уже 300 человек проголосовали, еще 20 минут на голосование есть. Да, для всех. Не только для медиков. Нет, только для медиков. Это второй вариант. Третий вариант. Нет, ни для кого такие условия вводить не нужно. Ну, вот помните, уже кто-то писал, что, мол, мы не крепостные. Хорошо. Голосование есть. Сейчас перейдем к звонкам. Я еще должен сказать, что у нас на дорогах московских, что у нас? А вот смотрите, нам обещали 3 часа 5-бальных пробок, а уже 6 баллов в Москве на самом деле. Пока на 7 вечера ничего серьезного, более серьезного, чем прежде, не обещают, но на 6 вечера прогноз уже пересмотрели. 6 баллов сейчас, 6 баллов в 6 вечера, а к 7 вечера уже опять 5-бальные пробки обещают. Много проблем на третьем транспортном кольце, прежде всего на севере, на Садовом кольце по-прежнему. Тут уже нельзя сказать, что только на севере. И на севере, и на юге Садового кольца. Проблемы, например, вот от Павелецкого в сторону Октябрьской или навстречу. Теперь еще даже на северо-восточной Хорде в районе Лосиного острова проблемы при движении с запада на восток. То есть от Ростокина в сторону метрогородка. Вот там есть проблема. Еще есть проблема при пересечении северо-западной Хорды и северо-восточной Хорды в районе станции метро Окружная. В целом, напомню, в городе 6-бальные пробки. Срочное сообщение. Решения по агентству USAID необратимы. Коррупция в организации была на невиданном уровне. Это цитата из Дональда Трампа. Еще что у нас из срочных сообщений? Давайте посмотрим. Соответственно, новый глава Роскосмоса Баканов назвал космос своей судьбой. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Возвращаемся к обсуждению обязательной отработки выпускников медицинских вузов. Напомню, с нами сегодня Виктор Шабельник, председатель студенческого координационного совета в Общероссийском профсоюзе образования и замдиректора Института образования Высшей школы экономики и председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме Илья Коршунов. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните нам по номеру 7373948. Прошу вас. Алло.
Алло.
Вы в эфире.
Да, здравствуйте, уважаемый ведущий. Вот хотел бы поделиться теми, что так сказать. В 2019 году, в начале лета, я держал в руках распоряжение начальника департамента здравоохранения города Москвы, цитирую, запретить главврачам больниц и заведующим поликлиник устанавливать себе зарплату свыше 1 миллиона рублей в месяц. На тот момент зарплата медсестры была 13 тысяч рублей в месяц. Зарплата врача была 27 тысяч рублей.
Про отработку скажите что-нибудь.
Про отработку?
Да.
Это, знаете, мы просто возвращаемся в советские времена, это очень правильная мысль отработки. За тебя государство заплатило, за бюджет, если ты увольняешься, будь ты.
А вот смотрите, и, а вам в ответ... Не, подождите, а вам в ответ тут другие пишут, государство потом налогами возьмет.
Ну, потом это потом.
Понятно, хорошо. В СССР не было другого варианта для выпускника вуза, кроме как отработать 3 года по распределению, пишет Елена 659-я. На самую маленькую зарплату и должность принимали, потом через время зарплату добавляли, и ничего, никто не умер. А, понимаете ли, Елена, вы одну вещь забыли, Советский Союз умер. Есть проблема такая. Что-то было не так, видимо, в государственной системе, ну, если она до сих пор не существует уже. Не все практики надо тащить из непогрешимого Советского Союза. Это Виталий 618-й, 842-й говорит, конечно, мы не крепостные, потому что у крепостных, на самом деле, в отличие от нас, даже шанса на образование не было. Это тоже надо понимать. Особенно, когда у нас получается высшее образование, и люди уезжают на ПМЖ в зарубежные страны, и получается, за наш бюджет мы обучаем специалистов для других стран. Но вот еще раз, Ника, вот теперь вам то же самое. В других сообщениях люди пишут о том, что ничего бесплатно-то не бывает на самом деле. И государство платит из тех денег, которые мы заплатили в качестве налогов. Ну, есть вот такой взгляд. Значит, его родители за него заплатили налогами. Он получил высшее образование и потом поехал. То есть все нормально, никто никому не должен. 724-й академический институт. Студенты остаются только для того, чтобы в основной массе защититься. Потом уходят торговать или уезжают. А это студенты физтеха, МИФИ, МИСИС. Это значит в каком-то академическом институте. Так описывает ситуацию 724-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя. Ну вот смотрите, странная ситуация. Вот я уже в сознательном возрасте достаточно поступал в институт. Поступил, смог. Я уже знал, что я по специальности работать не буду на дядю. Я знал, что я буду заниматься бизнесом, но я шел на специальность, которая мне нужна была, мне была интересна. И если я смог поступить, то как бы почему я не могу учиться на бесплатном? Я уже понимаю,
можете,
кем я буду
можете
в жизни.
Потом отработаете.
Вот, да, это как-то... Или давайте как-то сразу условие, что я не могу поступать на вышку за бесплатно, если я не планирую работать. Либо что-то... Ну, как, короче, надо систему вот эту...
Не, подождите, ну, секунду. Если эта система объявлена, значит, на входе вы все понимаете?
Ну, тогда у нас очень люди будут задумываться, и у нас и так медиков не хватает, а будет еще больше не хватать.
Вот странная тоже история. Люди начнут задумываться, надо ли выбирать зарплату профессию медика, а то и тогда их станет меньше. Так это же хорошо.
Но ты же просто будешь выбирать, ты будешь понимать, что если ты поступишь в медицинский, то ты практически наверняка будешь работать где-то в деревне. В хороших клиниках наверняка проблем с набором врачей нет. В больших городах наверняка таких проблем нет. Соответственно, ты, когда будешь думать, поступить тебе на медика или поступить тебе, ну, на юриста, ты будешь, а пойду я лучше на юриста, потому что 5 лет за 4 года отучусь, а потом я уже подумаю, чем мне там заниматься. В село мне ехать юристом или в городе оставаться. А когда у тебя стоит 100% выбор, что ты точно куда-то поедешь, и давайте будем честны, наверняка ты поедешь куда-то в глушь.
То есть отчасти радиослушателей прав.
Ну, так, понимаете, вообще из маленьких частиц составляется правда. У каждого своя правда. Елена, вот, кстати, которая про советское образование. Да бросьте, Юрий, надо отделять зерна от плевел. Почитайте, что говорят китайцы о советской системе образования. Так вы почитайте тоже, Елена, что говорят советские о советской системе образования. Действительно нужно отделять зерна от плевел, в том числе и вам. Отменить бесплатное образование в медвузах надо. Это пишет Александр 662-й, а деньги направить на зарплаты врача. Виталий говорит, подождите, у нас на Западе играют хоккеисты, хотя в них государство тоже вкладывалось. Значит, тогда, получается, Овечкин должен заплатить свои доллары в миллиардном размере в бюджет России как правопреемнику Советского Союза за то, что его государство на ноги поставило. Он ведь играет не в Чеховском, Витязе или ином КХЛ, а в НХЛ вовсе. Можно сделать распределение добровольным. Это Андрей 892-й. Хочет студент медвуза получить гарантированное место и опыт, то, пожалуйста, не хочет, не надо его неволить. Только хуже будет.
Да, кстати, склонен согласиться, это хорошая история, потому что,
да, повторюсь, подождите, много людей... Тогда вот человек, который, ну, не хочет, что с ним делать? Значит, действительно брать деньги?
Нет, мы сейчас говорим про тех, кто хочет.
Не говорим, что надо вопрос...
вот прям рубить с плеча, что вот ты обязан отучиться. Нет, коллеги, вот, уважаемые абитуриенты, у вас есть выбор. вы можете после работы, после обучения 100% получить работу. Может быть, даже обозначить какую-то зарплату стартовую.
А не сказать, хотите, заплатите вдвойне.
Ну, не хотите, почему вдвойне? Ну, просто заплатите.
Не-не, ну, в предложении Минздрава вдвойне. Во всяком случае, так пишут. Я в двух университетах учился бесплатно и все равно работаю не по профессии, пишет Григорий, который, видимо, против нашего сегодняшнего обсуждения. Представляете, сколько ему надо было бы заплатить. Да, 7373948. У нас капитализм, а не Советский Союз, Андрей настаивает. Получил услугу и преференции с ней связанные. Заплати, чего тут нелогичного. Примеры развитых стран надо приводить. Да легко, Андрей, приводите примеры, потому что тогда вам придется приводить примеры развитых стран, где бесплатное высшее образование при капитализме. Так тоже бывает, это надо признавать. Овечкин играет за сборную России, тем отплачивает. Страну прославляет, это 859 и 501. Мне надо красивую женщину, и я за ней поеду в глушь, пишет 51.
Хорошая мотивация, видите?
Ну, тоже мотивация,
за женой,
да. А зачем идти учиться и не хотеть работать по специальности, пишет Александр. Это очень просто. Вы молоды, вы можете ошибиться в выборе. Вы хотите работать по специальности, но в процессе обучения приходите к выводу, что это не ваша специальность. Вы не представляли, что такое может быть? Хорошо. В законе, продолжает Елена, 659-е, сказано, что выпускник может отработать где угодно, где сам найдет место работы. Это намного более мягкие условия. Во-первых, это не закон, если мы обсуждаем предложение Минздрава. Во-вторых, там речь идет не о том, что где угодно, а в любой клинике, которая работает в системе ОМС. Это, может быть, мягкие условия, но все-таки условия достаточно жесткие. Виталий продолжает про Овечкина. Деньги-то он в США рубит. Ну вот, да-да-да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий и гости, добрый вечер. А как вы думаете, со стороны государства у чиновников спросить, это нормально, если учитель или медработник едет работать на село, а ему денег хватает только на, чтобы снять жилье и на еду. Для молодого специалиста. Вот это как?
А это нормально, когда молодого специалиста учат бесплатно?
Ну учат, это... чтобы он потом работал за копейки 3 года.
Для того, чтобы он оплатил, то есть, по большому счету, он возвращает деньги, которые должен государству.
Ну, если он идет, допустим, за свой счет учиться, то он уже знает, что он идет куда там, где заработает.
Нет, ну вы сейчас только что говорите. То есть, а почему ему должны много платить, он должен денег?
Ну, немного, там зарплата такая, что жилье снять и поесть.
И ну, вот так прекрасно, значит, и жилье снять, и поесть, денег хватает. Вроде логика-то понятная. Сделал выборы вперед, мне бы в голову что-то не пришло. Это Александр 83-й. Вообще, в Советском Союзе в глушь посылали двоечников. Хороших студентов отбирали в хорошие клиники. Дальше. А где сейчас копейки врачам платят, пишет Елена 659. Вот есть люди, которые пишут, что врачам платят копейки. Видите, Елена, как по-разному люди смотрят на одно и то же. 7373948. Что делать с людьми, которые пошли учиться? А профессия взяла и умерла. В Советском Союзе были профессии, которые канули из-за развития мира и технологий. Я думаю, что вот эту тему мы сегодня не обсуждаем, потому что мы ведь говорим о том, что профессия еще жива. Если человек продолжает учиться и вот только что обучился, это вряд ли произойдет в ближайшие 3 года. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ирина, Москва. Абсолютно поддерживаю это предложение. И, конечно, для остальных специальностей тоже, не только для медиков. То есть вот я была бы очень довольна, если бы моего ребенка после обучения на бюджете, если бы он туда поступил, отправили бы на 3 года работать в бюджетной сфере, в какую, куда направит государство. Ну, конечно, я бы хотела, чтобы это было вот в регионе, ну, хотя бы соседним с нашим регионом.
Ну, подождите, ну, в Анадырь отправят.
В соседний, с нашим, в котором я проживаю.
Ну, так это же не обязательно.
Нет, а вот я говорю, вот именно вот так бы хотелось. И Минздрав, по-моему, именно так говорил, что в регионе, ну, то ли соседствующем, то ли в том же самом, в котором получил образование ребенок.
Ну, я пока, во всяком случае, в тех сообщениях, которые у меня перед глазами, вот этих уточнений не вижу. Результатом, пишет 724-й, будет просто снижение числа поступающих. Елена, наоборот, настаивает, давно надо было так сделать, а еще и для инженеров, и для молодых ученых, и за границу не ногой. Ну вот, Елена, то есть вы хотите, чтобы было меньше поступающих и тех, кто молодые ученые, и кто развивает страну.
И так у всех забрать загранпаспорт.
Ну, к примеру. Ну, на самом деле, у нас и так мало у кого загранпаспорт. Чего уж там. Ну, мы же знаем.
Вы знаете, мне кажется, слушательница, которая вот готова отправить своего ребенка подальше от московских соблазнов, тоже в чем-то права. Я вам приведу один пример. Вот очень много...
Это Илья Коршунов.
Очень много представителей высших сословий из африканских, из индийских стран учат своих детей в медицинских университетах в регионах. И выбор здесь им и обусловлен именно тем, что они учатся дальше от столичных соблазнов. Они лучше готовятся, они чаще обращаются и остаются в своей профессии. Поэтому да, такая ссылка в кавычках, она на самом деле будет иметь хорошие результаты. И радиослушательница именно об этом вам и говорит. Именно такой подход реализуется высшими сословиями вот в тех странах, которые сегодня активны на рынке медицинского образования.
Ты готов не согласиться?
Это Виктор Шабельник.
Знаю о том, что в регион отправляют, потому что дешевле часто. И индусы, которые у нас учатся в большом количестве, это вопрос.
Да, но не для высших сословий, поверьте. И поскольку у меня был такой личный опыт общения с этими высокими слоями, да, они утверждают, что именно поэтому там Самара, Нижний Новгород – это те регионы, в которых медицинское образование сегодня находится на очень высоком уровне, даже по сравнению с
Москвой. Кстати, я заметил тенденцию о том, что вот старшее поколение больше говорит о том, что да, классная идея, так и надо делать. Молодое поколение с этим...
Что логично.
Что логично. И когда вот наша слушательница сказала, что она готова бы отправить ребенка, опять же, появляется слишком много «но». Во-вторых, ну вот молодой человек в институте познакомился с девушкой, влюбился... И вот он уезжает в одну сторону, она уезжает в другую сторону, и где у нас институт поддержки семьи и то, о чем мы говорим,
демографический. В рамках института поддержки семьи можно будет как раз сделать так, чтобы их распределили в одно место.
А если она в другом образовательном, она училась...
Тоже вопрос.
А разлука укрепляет чувства.
Ну, не всегда она настолько укрепляет чувства. Некоторые разлуку не выдерживают, такое тоже бывает. Дорогая, поехали в Кологрив, пишет Виталий. Это опять история про вкусный пломбир, пишет Виталий. Действительно. О том, как прекрасно все было в советское время. Поступающие в мед не знают, в каких условиях предстоит работать. Некоторые по окончанию уходят за лучшей жизнью, пишет Иван 548. Так понимаете, Иван, это ведь про любой вуз можно сказать. В высшее учебное заведение поступает, скажем, 17-18-летний человек. Выходит из него человек, которому уже далеко за 20. Это совсем другой, намного более взрослый человек. У некоторых уже семьи и дети к тому времени вообще-то. И понятно, что они совсем по-другому смотрят не только на все окружающее, но и на ту специальность, которой обучаются. В чем проблема? Отучился, тебя даже трудоустроили, получил опыт, отработал и идти дальше. Проблема одна. Некоторые считают, что это потеря времени, Василий. 7373948. Голосование продолжается. Еще 7 минут вам есть. 6, точнее. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да.
Вы в эфире. Как алло, странно. Алло, ну, давайте быстрее. Слушай, да.
Алло, да. Слушайте, вот я в институт закончил в Советском Союзе медицинский. И на распределении выяснилось, что где-то половина, с кем я учился, все они, извините, были платные. И я подозреваю, что сейчас сильная ситуация не поменялась. Вот как все представляете, людей устраивают по блату, по знакомству, по традициям, по семейным медицинский институт, а потом он что будет, в поликлинике где-то работать далеко?
Будет.
Вот эта инициатива, она, конечно, хороша, но кто-нибудь просчитывал, а как это отразится на образовании? Не развалится ли эти институты, которые сейчас на платном держатся?
Подождите, а куда платное это денется?
Платное? Так все, наверное, тогда станет и платным. И тогда люди не смогут поступить, те, кто все-таки попадает на бесплатные.
Так а почему оно станет платным-то, я не понимаю? Откуда вы это берете?
Ну, послушайте, ну, просто перестанут, уже кто-то же говорил, тогда просто люди перестанут поступать в медицинский институт, если они будут, не будут уверены, что они будут работать там, где они захотят.
Ну, странно, и, а долги-то как возвращать?
Долги как возвращать? Ну, не знаю, как долги возвращать.
Ну, как, значит, бесплатно учиться вы хотите, отрабатывать вы не хотите?
Я не знаю, есть целевое образование, а почему нельзя целевое?
Так есть это и есть целевое образование, просто чуть иначе подаваемое. Мы почти полностью вырастили поколение предпринимателей, пишет Костя. Люди с 16 лет работают, часть из них идет получать вышку. А с таким подходом у нас будут какие-то необразованные предприниматели, либо предпринимателей не будет вовсе. Подождите, то есть государство за свой счет должно... образовать предпринимателей, причем по какой-то специальности, а оно же все-таки как-то рассчитывает на людей, которые по этой специальности будут работать, а на самом деле это просто образование предпринимателей для того, чтобы они потом пошли обратно в свое предпринимательство. Какая-то странная история. 51-й. Да никак не возвращать долги, так же, как и другие страны нам долги возвращают. Да-да-да, как в формате Абхазии или Мозамбика. Кому должен, всем прощаю. Ну, тоже, в общем, тоже подход. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо за эфир. Знаете, я абсолютно за. И хотел сказать, там же по бюджету сейчас поступить. Дофига места выдается различным слоям населения. Там кто потерял там отца, боевых действий и тому подобное. Там новые территории. То есть на бюджет реально сейчас поступить. Вот у меня вот соседка поступала, она не смогла, потому что, говорит, ну просто нет мест. И вот этих людей почему бы не обязать, которым преференции дало государство, и пускай идут.
И то есть там не только деньги, но и преференции, и поэтому это нормально. Когда говорят о том, что вот и деньги, и преференции, тем более надо как-то отплатить. Но подождите, преференции за тяжелую жизненную ситуацию, конечно, за это заставлять людей, конечно, отплачивать как-то не очень.
У нас действительно есть ряд студентов, которые получают образование в связи с той или иной сложившейся ситуацией. Но это мы сейчас смешиваем вообще все, и так точно нельзя. Я бы, знаете, обратился к радиослушателям, насколько они готовы сейчас вот бросить все и отдать долг родине и на 3 года уехать свою работу сейчас поменять.
Ну, конечно, нет.
Ну, а почему-то за других мы
готовы. Ну, потому что, подождите, потому что я уже отплатил свое...
Когда?
Ну, вот все предыдущие годы, и почему это я должен...
В Москве вы отплатили. А вот радиостанция говорит, деревня...
Такая-то.
Такая-то.
Хорошо. А вы поедете, соответственно, в профсоюз образования другой деревни.
А я уже с удовольствием.
Хорошо, договорились. 7373948, там и встретимся. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, добрый вечер, гости. А я, знаете, как за эту инициативу? А почему бы нет? К сожалению, наше общество сейчас к комфорту привыкло и боятся уже там, даже мы, родители своих детей, отпустить в соседний регион, допустим. Нет, ничего страшного, 3 года даже наставничество там будет, отработаешь, опыта наберешься. Это будет здорово. Почему? Даже молодому человеку, молодому специалисту посмотреть страну как можно дальше, в Анадырь, куда угодно. Я думаю, это на пользу пойдет.
Подождите, если там людей не хватает, о каком наставничестве может идти речь?
Но все равно надо же опыта набираться в любом случае.
Нет, не просто кто будет наставником?
Ну, там всегда есть главврач.
А, хорошо.
Молодой специалист не попадает в пустоту.
Договорились. Это хотят отработок те, кто не может поступить на бюджет, и хотят заслать умных детей, чтобы за своих обидно не было. Это вот объясняет Вячеслав, 326-й. Еще 1.5 минуты для голосования. Нет обучения, нет и долгов. Все правильно звонивший сказал. Он же говорит, что никто не пойдет учиться. Значит, ответ про долг неуместен, пишет 894-й. Ну почему же? То есть многие вот на самом деле пишут, что это единственно возможный вариант. Когда ты пошел и получаешь что-то за чужие деньги, а в любом случае государственные деньги – это не твои деньги, хотя государство – это я. Это известная история, но все-таки не каждый гражданин так говорит. Но, в общем, уместен, насколько я понимаю, с точки зрения многих, вопрос про долг. 7373948. Александр говорит, а я бы с удовольствием поехал. Жаль, я не в те времена живу. Ну, то есть не сейчас. Прошу.
Я тоже за эту инициативу, собственно говоря, потому что у нас, собственно говоря, если в Великой Отечественной войне погибло 70 тысяч сел деревень, сейчас уже к 100 тысячам приближается эта цифра. То есть, как бы, обезлюдит наши регионы, собственно говоря. Ну и, как бы, чтобы зарплата, конечно, была как в Москве, желательно, собственно говоря, и вообще, как бы, уплачивать природную аренду.
Не, ну подождите, как-то, давайте, чтобы... давайте все-таки не будем вот это вот, лучше быть богатым и здоровым. Ну откуда она там возьмется?
Чего?
Зарплата, как в Москве.
А вот единую сетку тарифа оплаты труда, как в советское время была, так сказать, для специалистов.
Да и в советское время, в общем, не везде получали, как в Москве. Ладно, Владимир жив и радуется, 639-й. Виктор Шабельник, председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования. Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики, председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме. Значит, смотрите, у нас был вопрос. Минздрав предложил ввести обязательную отработку для выпускников медвузов. Насколько это справедливо для выпускников вузов всех? Первый вариант, да, для всех это надо сделать. Нет, надо только для медиков. И третий вариант, ни для кого не надо вводить такие условия. Вы бы какой вариант выбрали, Виктор Шабин?
Я уже голосовал за третий.
Третий, ни для кого. Илья Коршунов, вы бы какой
для
вариант?
Для отдельных категорий.
Ну, вот только для медиков, как в данном случае. Да. Хорошо. А теперь надо предугадать, как проголосовала аудитория. Виктор Шабельник, самый популярный
ответ. Я считаю, что мы с аудиторией были одинаковы.
Третий вариант, третий. Вы думаете. Илья Коршунов?
Второй.
Вот так вот. Я и большинство. Хорошо. Вот как на самом деле проголосовала аудитория. Самый популярный ответ. Да, надо для всех справедливо это вводить. 71% выбрали этот вариант. Очень большая доля аудитории. На втором месте вариант. Нет, ни для кого не нужно вводить такие условия, как вы, Виктор Шабельник. Таких 22%. Таких, как вы, Илья Коршунов, вообще всего 7%. Этот вариант. Нет, только для медиков. Выбрали только 7% аудитории. Радио «Говорит Москва». Виктор Шабельник, Илья Коршунов. Я благодарю вас. Спасибо.
Всем спасибо за эфир.